Когда Марк услышал, что предлагает этот обнаглевший жлоб, он просто взорвался. Мало того, что приватизация прошла полностью на инфокаровские деньги, мало того, что инфокар оплатил все взятки и зачем-то подарил машины непонятным ключевым фигурам, 250 тысяч за мерседесы ухнули неизвестно куда. А теперь этот сукин сын приходит и говорит: «Дайте мне еще 2 миллиона и будем в расчете». Плюс ко всему, инфокаровскими же деньгами были оплачены питерские бандиты, защищающие Еропкина от инфокара. И Марк встал насмерть. «Понимаешь, — говорил Виктор Сергею, — деньги на раскрутку все равно будут нужны. Пусть не 2 лимона, пусть 1. Но отдавать их Еропкину, как совершенно понятно, нельзя категорически. Через неделю ни копейки не останется». И Марик придумал одну штуку, надо сказать, гениальную. «Проводим операцию в 2 этапа. Сначала покупаем контрольный пакет за гроши, по номиналу, а потом, поскольку мы уже все решаем, увеличиваем уставный капитал. В результате у теперешних акционеров остается 0,0. И обкладываем Еропкина. Будет он после этого генеральным, не будет, это второй вопрос. Главное, что воровать больше не сможет. Вот эту идею мы до Еропкина и довели. Немного, конечно, в препарированном виде. Надо сказать, он отнесся нормально. Сразу спросил, предполагаем ли мы оставить за ним его 10%. Все кивнули, и он тут же согласился. Коварство Еропкина обнаружилось не сразу. Конечно же, ему было невыгодно не соглашаться с инфокаром. Он мгновенно оказывался по другую сторону баррикады. И хотя чувствовал себя защищенным, понимал, что с Ахметом лучше не шутить. Но и поступать так, как диктуют ему эти полужидки, он тоже не собирался. У них ведь безвыходное положение. Немцы никогда не простят, если питерский проект провалится. Да он, Еропкин, и сам не собирается выходить из такого хорошего дела. Но работать за одну зарплату и какие-то жалкие 10% – от мифической прибыли, тоже не хочется. Из 2 лимонов, которые передаст ему Москва, может очиститься штук 300-400. Еропкин уже приглядел несколько бензоколонок, которые можно было бы подмять под себя. Если их привести в божеский вид, наладить поставку бензина — это золотое дно. Пару колонок можно будет потом запарить этим же придуркам, чтобы покрыть расходы и немножко наварить. Так что план действий был для него совершенно очевиден. Некоторое время Цейтлин нарадоваться не мог на Еропкина. Дважды в неделю тот появлялся в Москве, привозил проекты документов к готовящемуся собранию. Выслушивал все замечания Марка, согласно кивал головой, тут же вносил исправления и вел себя идеально. За день до собрания в Москву неожиданно прилетел Лёва Штурмин и привез с собой незнакомого деда. Щека у деда была залеплена пластырем, он все время нервно оглядывался и как-то странно подергивался. Оказалось, что дед работает у Еропкина, получает, как и все, мало, и чтобы дотянуть до зарплаты, перекинул через забор 2 аккумулятора. А когда вечером он шел домой, в переулке его встретили 2, отметелили, отняли деньги и посоветовали больше не появляться на станции. И он, дед, до глубины души этим возмущен, потому что воруют все, а начальство больше всех, но побили почему-то только его. Поэтому он, зная, что Еропкин — человек инфокара, связался с Левой Штурминым и передал, что у него есть наиважнейшая и секретнейшая информация, которую он готов поделиться с большими людьми из Москвы. Но выдать эту информацию Леве дед отказался категорически, поэтому пришлось привести его сюда. Собрались Муса, Ларри, Марк, Ахмед и Виктор. За секретные сведения дед потребовал $1000 немедленно и гарантированное трудоустройство после того, как удавит Еропкина. Любознательность победила. 1000 была выдана. Что же касается трудоустройства, то ограничились весьма туманными обещаниями. Впрочем, дед и сам понимал, что работник, швыряющий через забор аккумуляторы, вряд ли сможет кого-либо заинтересовать. А рассказал он вот что. Еропкин провел большую подготовительную работу и индивидуально побеседовал с каждым своим работником-акционером. Причем не с глазу на глаз, а в присутствии парочки коротко постриженных бугаев. И в ходе этих бесед было доходчиво разъяснено, что на собрании инфокар будет лезть в акционеры. И Еропкин будет это всячески поддерживать и голосовать «за». Но все остальные должны проголосовать против. А тому, кто ослушается, отвернут башку. Дискуссия началась, когда деда отправили в буфет обедать. С одной стороны, подобный фокус был вполне в духе Еропкина. Но, проделывая его, Еропкин шел на очень серьезный риск и не мог этого не понимать. Поэтому вопрос был, верить деду или нет, тем более что дед в некоторых деталях путался и, судя по всему, сильно закладывал за воротник. Кроме того, перенесенные побои, какими бы заслуженными они ни были, вполне могли заставить человека наплести стрекороба. Нельзя также было сбрасывать со счетов возможность того, что деда подослал сам Еропкин, дабы навязать инфокару какую-нибудь силовую акцию и тем самым сорвать собрание. Но уже не по вине Еропкина, а по глупости самого инфокара, прислушивающегося к словам пьяниц и несунов. В результате было решено, что на собрание полетит Марк и постарается на обратном пути привести с собой Еропкина, а Ахмед отправится в Санкт-Петербург немедленно, остановится в гостинице и будет отвечать за то, чтобы Еропкин не соскочил. Собрание прошло в полном соответствии с мрачными предсказаниями деда. После получасовой речи Еропкина, в красках расписавшего светлые перспективы, за прием инфокара проголосовал только он сам, плюс еще 5 человек. Очевидно, это и были те ключевые фигуры, которые получили «Мерседесы». Остальные проголосовали против. Еропкин всячески изображал негодование и недоумение, разводил руками, по бабе ахал, но от Марка не укрылось, как внимательно он просмотрел протокол собрания, прежде чем поставить свою подпись. Марк изо всех сил подыгрывал Еропкину, тоже разводил руками, при нем позвонил в Москву и сказал Мусе, что произошло вот такое дело. Сообщил в трубку, как героически держался Еропкин, выслушал инструкции, повесил трубку и пригласил Еропкина пообедать и обсудить, как жить дальше. Когда обед уже подходил к концу и к выпитой бутылке водки добавилась бутылка коньяка, Марк откинулся на спинку стула, закурил и задумчиво сообщил Еропкину, что никогда не мог предположить, будто распивание водки может быть не удовольствием, а служебной необходимостью. И пока утративший бдительность Еропкин пытался понять, как ему на это реагировать, к столику подсел Ахмед. Против того, чтобы немедленно лететь в Москву, Еропкин выдвигал один аргумент за другим, но все они неумолимо отметались беспощадным Марком. Когда же Еропкин согласился, но сказал, что ему надо заскочить домой за паспортом, Ахмед пригласил его прогуляться на минутку до туалета. В результате паспорт мгновенно обнаружился. В Москве Еропкину был предъявлен ультиматум. Он сообщает своим бандюкам, что в их услугах больше не нуждается, платит отступного и ложится под людей Ахмеда. А через месяц проводит второе собрание, за результаты которого отвечает головой. Инфокар все равно заберет свое. Вопрос только в том, с Еропкиным или без. Это, Сашок, твой последний шанс. Еропкин понял, что эту ночь он пережил, осмелел и стал торговаться. Бандюков он не сам нашел, ему их подсунул инфокар в лице Лёвы Штурмина. Поэтому и отступные должен платить инфокар. Он же может лишь посодействовать, чтобы сумма была по возможности минимальной. Услышав это, Марк громко хмыкнул. И ни о каком контрольном пакете не может быть и речи. Собрание примет инфокар в акционеры, это он сделает. Но ни 51%, ни 50%, ни даже 40% он не обещает, максимум 25. Сбить Еропкина с этой позиции не удалось. В конце концов, было решено попробовать еще раз. А вот если опять не получится, тогда нужно будет разобраться с Еропкиным уже как следует. Утром Еропкина погрузили в самолет и в сопровождении Ахмета отправили обратно в Питер. Два дня Ахмет вел непростые переговоры с еропкинскими бандитами, сторговался на 30 тысячах при условии, что с Левой Штурминым они продолжают работать. И бандиты отошли. Ахмет хотел немедленно расставить на станциях своих ребят, но Платон, вернувшийся из Швейцарии, попросил этого не делать. Лучше дать Еропкину телефон для связи на случай наезда, а прямые контакты по возможности исключить. На второе собрание, которое, как и договаривались, произошло через месяц, Платон полетел сам. Оратор из него всегда был никудышный, он запинался, блеял, забывал слова, но при этом говорил с таким напором и такой убежденностью, что противостоять ему было невероятно трудно. Платон без труда продавил решение о приеме инфокара, получил 100% голосов, а когда стали обсуждать, сколько процентов акций надо выделить инфокару, сказал: «Для нас это не принципиально. Обычно мы закрепляем за собой контрольный пакет, но здесь мы на этом настаивать не будем. Дадите 20%, возьмем 20. Дадите 10, тоже скажем спасибо. Если хотите проявить к нам уважение, примите нас на 40%. Он говорил еще какое-то время, упирая на то, что цифра сама по себе не важна, и речь идет всего лишь о признании заслуг партнера и уважении к нему. В результате инфокар получил 40% акций, что для Еропкина было полной и неприятной неожиданностью. Натужно улыбаясь, он поздравил Платона, обнимался с ним и вечером привез к самолету готовый к подписанию протокол. Платон пробежал протокол, подписал, хотел было вернуть Еропкину, потом передумал и поставил свою подпись на каждой странице. Еропкин жутко обиделся. «Значит, не доверяешь?» — со слезой спросил он. «Не глупи, Сашок», — успокоил его Платон. «У нас так принято. Без запрофированных страниц ни одна инфокаровская бумага на свет не появляется. И тебе советую так же делать».